Ученик подносит гуру 5 ингредиентов. Свою веру, свою преданность, свою любовь, свою садхаву и свою севу. То же самое и Штадевате, и Богу. Не всегда они сразу проявляются внутри нас, поскольку кроме этих вещей есть много других вещей. И сначала такие подношения мишра, смешанные. Подношу веру и маловерие тоже. Подношу любовь, где-то там и ненависть может есть кому-то. Подношу преданность, подношу и непреданность. Подношу севу и не севу тоже. Садхану и отвлечение. Это мишра. И много еще. Подношу и привязанность, и жадность. Но постепенно такое подношение очищается. Но при условии, если у нас есть дух самоотдачи, настрой самоотдачи. Вот те, кто поклоняются Кришне, многие говорят, что Кришна – это такой вредный мальчишка, которому хитрый. Важно не только, что вы ему поднесли, но что его особенно интересует, что вы ему не поднесли. И он думает, как бы его забрать это нам? Такой он строит козни. И поскольку ему видно все, он устраивает судьбу, чтобы забрать это. Такая поговорка еще есть. Дзен забирает меч у самурая и хлеб у голодного. Тоже самоотдача, отсечение. Поэтому, чтобы наше подношение было чистым, мы все время должны также отдавать то, что еще вот осталось, кроме этих чистых вещей. Именно колесо рождения и смертей пресекается, когда мы полностью все отдаем. Когда у нас ничего не остается, за что бы мы держались, тогда возникают благословения, все чистые качества пробуждаются, и возникает то, что можно отдавать всегда, но то, что никогда не закончится, никогда не иссякнет. И тот, кто отдает много, он и получает много благословений. Тот, кто отдает мало, он малый сосуд для благословений. И благословений тоже мало. Если вы отдаете, то благодать со временем наполняет ваше сердце, и вы начинаете испытывать ананду, радость и мудрость. Вивеку, джняну. Тот, кто отдает среднее, он так себе испытывает. Тот, кто отдает мало, он вообще ничего не испытывает. И вот этот принцип отдавать, чтобы получить благодать, очень важно его понять. Почему надо отдавать, ничего не держать? Потому что Богу все так и так все принадлежит. Потому что изначально ничего нашего и так нет, все Богово. Но мы воображаем, будто нам что-то принадлежит, и мы создаем ложное чувство собственности, и тогда вот нужна самоотдача. Фактически то, что мы отдаем, только свои иллюзии. Вот. И тот, кто отдает свои иллюзии, со временем он понимает, как это глупо все было носиться с этими иллюзиями. И со временем он от них освобождается, становится легким, пустым, счастливым, пустым от эго и наполненным для шакти, для энергии, харизматичным и всегда радостным, и всегда ясным и мудрым. Он всегда пребывает в Боге. Теперь ничто не мешает ему думать о Боге. Тот же, кто не отдает, он остается таким мрачным, тяжеловесным, непустым, таким на уме, на чем-то еще. И ум всегда вынашивает коварные планы на следующую жизнь. как он будет наслаждаться, если в этой жизни уже не получилось, в следующей, может быть. Помимо вас, даже подсознательного контроля, он вынашивает эти планы, потому что не отдал. Вот. Не пустой, значит, не легкий, вот. Не радостный. И вот эта разница принципиальная между отдающими и неотдающими. И такой ум он может практиковать там что-то, и техники, и концентрацию, и созерцание. Но то, что не отдано, всегда будет ему отравлять жизнь, портить садхану, смешиваться. Тот же, кто отдал, он живет только Богом, и ничего, кроме Бога, и его игр, и у него нет проблем.
А вот сам принцип самоотдачи, получается, в каждом мгновении, в каждом, ну, везде просто вспоминать Бога и отправлять, я подумал, сказать, хотя бы примерно вспоминать его имя, либо с позитивом.
Да, это самое простое. Вот мы поговорим об этом. Везде поклоняться Богу любыми средствами, телом, речью, мыслями, везде его искать. Упассана, поклонение – это что? Это настройка на Бога. Не забывайте о поклонении Бога, Богу, и превращать любую ситуацию в поклонение Богу. Распознавать Бога. И вот отдать означает отдать свои шаблоны и привычные представления и узнать в переживании, в событии, в ситуации Бога. То есть нам придется свое представление убрать и отдать более высокому представлению о том, что это даршан Бога, о том, что это Бог. И это постоянно делать. Например, вы идете, и кто-то по невнимательности проходит и вас задевает, хлоп, локтем в лоб. И у вас сразу возмущение, это муладхара. Потом вы вспоминаете, берете, отдаете возмущению, и более высокое видение означает даршан Бога. Шактипата, чистивши аджна чакру, намасте. И отдали возмущение, а благодать приняли. Ведь это очень выгодно. Так бы выходили в возмущенном состоянии еще 20 минут, себе бы жизнь испортили и другим, и самскару накопили. А так все отдали за полсекунды, все преобразили в благодать и пошли дальше с очищенным каналом в аджной чакре. Вот. Таких ситуаций много. И вот распознавание и нераспознавание ситуации, вот где проходит разделение между отдачей и неотдачей. Но это возможно в том случае, если мы шли, и в этот момент мы искали Бога, если мы Ему думали о Нем, если мы на Него настраивались. Если мы были в отвлечении, не искали Бога, то нам сложно распознать ситуацию и преобразить ее.
Но если всегда пребывать в таком состоянии, то такие шактипаты не смогут произойти даже.
Все, что положено по карме, произойдет. Не обязательно вам такие нужны. Брахма написал уже сценарий именно для вас. Брахма не ошибается. Он пишет индивидуальные, уникальные сценарии для каждой души. Допустим, такие не произойдет. Может, это не ваше слабое место. Может, вы на это и в миру не реагировали сильно. Так он вас за другое зацепит. Более тонкое, может быть. То, что вам именно нужно.
Это зацепит, может, только когда отвлекся.
Это вам предстоит проверить. Текст Шри Сиддханта Шикхамани, глава Десятое.
Стхала – мир, форма Шивы. Даже поклоняясь Шиве лишь в линге, как-то предписано правилами проведения пуджи. Как то предписано правилами проведения пуджи, Махешвара все же должен внутренне ощущать всеприсутствие Шивы.
Махешвара – это сад.
Поскольку весь мир, живой и неживой, возник из Махадевы, то он не может отличаться от него, как горшок не отличается от глины. Мир, появившийся из Шива-татвы, не отличается от этой татвы, так же, как пена, волны и так далее не отличаются от океана. Так же, как полотно, возникшее из нитей, состоит из нитей, так и мир, движущийся и неподвижный, появился из Шивы и считается самим Шивой. Шива пребывает в форме мира благодаря развертыванию своей шакти, как ткань принимает форму шатра, когда ее растягивают.
Стоп. Вселенная – это тоже Шива, но в определенной форме, в форме его шакти. Шакти – это Шива, пришедший в динамику, там, где начали двигаться гуны. Поэтому говорят, что Вселенная – это Девидхама, обитель богини. Брахман, Абсолют – это Шивадхама. Садху – это тот, кто постоянно поклоняется Богу всегда и везде. Постоянная сонастроенность на Бога. Такой принцип – почитать Бога всегда, почитать Бога везде, всюду, при любых обстоятельствах. Это бхакти-йога в духе Анутара-тантры. Гуру-йога, Иштадевата-йога, Ишвара-йога – все это различные грани такого стиля бхакти. Не следует их разделять. Кроме этого, садху также занят самоосознанием, созерцанием. Атма-вичара – созерцание, пребывание в естественной осознанности. И вот с одной стороны – садху ищет Бога всегда и поклоняется Ему всегда, везде и во всем, практикует бхакти-йогу, самоотдачу. С другой стороны, он практикует джняна-йогу, созерцание и самоисследование. Таким образом, он ищет Ишвару, и он ищет свой атман, самого себя. И в процессе этого поиска уходят иллюзии. Во-первых, уходят иллюзии в отношении Бога, подлинного облика Бога. Садху освобождается от привязанности к именам, формам, отделяет Бога от его энергии, все тоньше и тоньше видит его. С другой стороны, уходят иллюзии в отношении себя самого. Садху отделяет себя от пяти кош, от антахкараны, инструмента эго, и обнаруживает себя как чистое сознание. И обнаружив себя как чистое сознание, он может поклоняться Богу уже в духе недвойственности, в духе Шива-адвайты. Обнаружив Бога как не имеющего имени и формы, одновременно присутствующего во всех именах, он может ему поклоняться на высшем уровне. И вот в процессе такого очищения и душа, и Бог все ближе, ближе, ближе. Если садху правильно практикует, если он не останавливается на иллюзорных состояниях, не замораживает свое сознание, не говорит по типу нигилиста или пралаякала: «Я посмотрел внутрь, нашел пустоту и ничего не нашел, поэтому все, я уже расслабился, ничего не практикую». И вот это взаимоотношение души и Бога, поиска Бога, они связаны всегда с бхакти-йогой и с джняной-йогой. Это вторая пада и четвертая пада. А первая и третья, они вспомогательные. Первая пада готовит к бхакти-йоге, третья пада готовит четвертой к джняна-йоге. И вот в процессе постижения Бога, поиска Бога, садху узнает Бога в его семи обликах. Поэтому существует в тантризме семь ачар. В ведачаре Садху узнает Бога издалека. Так формально, ритуально, церкви, служители, брахманы или священники, ритуал. Его можно попросить о чем-нибудь через ритуал, сделав пожертвование священникам, заказав в церкви что-то. И Бог здесь далекий, он за грехи наказывает, за добродетели вознаграждает раем. Но, в общем, никакого личного связи, переживания, никакой самбандхи, саюджи тут вообще речи нет. Он через структуры официальные транслируется или через священнослужителей, или через мурти, образов, и доступ к нему ограничен через ритуалы. Все. Это ведачара. Веди чистый образ жизни, накапливай заслуги. Вот примерно так. На стадии вайшнавачара Бог предстает уже через преданность, через поклонение, бхакти, в сатвичных формах. С Богом начинается... Ведачара также это сильное упование на личную силу, на личную волю, на личную практику. Бог там, да, есть как некий космический разум, но я к нему не имею отношения. Я вот занимаюсь своими какими-то личными только энергетическими практиками, техниками. Я на себя надеюсь, потому что на Бога у меня надежды нет, он слишком далек. Где-то на небесах, где-то непознанный пока. Но вайшнавачаре устанавливается связь с Богом через преданность. Через преданность сатвичным формам, в форме вишну. Это вайшнавачара, бхакти-йога. Здесь уже ритуалы не так важны, а бхакти, вера, преданность важна. Но при этом есть двойственность. Бог есть, и я связь с ним устанавливаю в форме ишта-деваты, в форме намы, рупы, имени, и формы конкретного и своего избранного божества. Но единства между мной нет. Между нами стена, стена из двойственностей. Джива – это джива, ишвара – это ишвара. Между нами дистанция всегда, отношение слуга-господин. Вот так. Это вайшнавачара. И Бог только сатвичный. Он не может восприниматься, я не могу поклоняться в других формах Богу. Только он красивый на облаках, только на небесах, в чистых красивых костюмах, ласковый, все. Поэтому требования ритуальной чистоты, омовения много раз в день, там, еда, одежда, все должно быть чистое, выглаженное. Вот. Это вайшнавачара. И никаких разговоров об иллюзии, о пустоте. Вообще вайшнавы боятся, когда так. Майявада у них там начинает. А шайвачара, следующий этап. Шайвачара по-другому смотрит. Шайвачара говорит, ты и Бог, вы вместе, вы одно. Хотя бы на уровне воззрения. Просто ты еще не реализовал это, но имей в виду, Шивам Хутва, Шивам Яджет. Ни Шива не может поклоняться Шиве. Не будучи Шивой, ты не можешь молиться Шиве. Шайвачара означает джняна-йога начинается. Адвайта-веданта. Мы глубоко начинаем исследовать природу Абсолюта, природу Брахмана, природу Я, и медитативный опыт надо получить. И выяснить, что Бог за пределами имени, за пределами формы, он не ограничен никакими проявлениями, никакими гунами. Пережить опыт пустоты и недвойственности, и нужны вира-качества, нужна смелость, решительность, отречение. Шайвачара — это путь виры, йога-героя, йога-воина. Вот это уже Адвайта-веданта Шанкарачарья. Ясный интеллект, сильная концентрация, опора на самадхи, на джняну, на естественную медитацию на брахмана, на нидхьясана, на писание веданты. Шива — это пустота, чистое сознание. Вот то, что вот йога Васиштха транслирует, это шайвачара. Это саюджи-мукти. Вайшнавам саюджи-мукти не нужно. Даже если вы предложите, нужно тебе саюджи-мукти? Нет. Я не хочу быть сахаром, они скажут. Я хочу кушать сахар. Мне нужен сладкий сахар. Не хочу быть сахаром. Шайвачара — это саюджи-мукти. Шивохам. Следующий этап, когда уже Шива, Бог познан как пустота, как недвойственный брахман, следующий лик Бога открывается. Оказывается, еще есть материальный мир, материальная энергия, на которую мы не обращали внимания, и что-то с ней надо делать. Потому что когда я медитирую, в самадхи все хорошо, пустота, свет, ни субъекта, ни объекта, надо углублять, но потом возвращается материальный мир, и по-прежнему иллюзии какие-то возникают, привязанности, эго, привычные шаблоны, реакции, отождествления, все человеческое, потому что энергия еще не познана. Шакти, материальный мир, Дэвид Хама, вся Вселенная, оказывается, еще. Я не могу ее так просто проигнорировать. Поэтому наступает дакшина-чара. Дакшина-чара означает, я начинаю видеть божественную силу, божественную мать, божественную энергию в материальных энергиях. Это тот же Шива, тот же Абсолют, но он проявляется как форма Вселенной. Я начинаю обращать на Бога проявленного, играющего, танцующего в энергии. При этом в определенных рамках, в определенных сатвичных проявлениях. Это дакшина-чара. Начинаю видеть силу, которая управляет жизнями всех живых существ, на которую раньше я не обращал внимания. Прану, которая управляет реинкарнацией, кармы, закон постигать. И постигают три силы – джняну, ичху и крию. Вот эти три силы, когда йог начинает в них разбираться, начинается дакшина-чара. Вернее, да, дакшина-чара. Затем следующий этап – я начинаю постигать Бога и эти три силы, их игру и проявление даже в нечистых каких-то вещах, в омраченных вещах, даже в клешах. Гнев возникает, вожделение возникает. Я начинаю во всем этом постигать Бога. Жадность возникает. Страх, стыд, привязанность, гордость. Я могу теперь увидеть все эти клеши из созерцания, из пхакти, из недвойственности, и они больше не властны надо мной. И я теперь начинаю их покорять. Они не мои хозяева, а я их хозяин. Но это может делать только садху, прошедший путь шайвачары, обретший реализацию на пути шайвачары. Если он не обрел реализации на пути шайвачары, и он пытается играть с клешами, клеши быстро его скушают, не разбираясь. Это же сила, энергия. С шакти там не поиграешь много. Поэтому есть такая поговорка: только павлин может питаться ядом. То есть павлин может ходить и клевать ядовитые семечки. Ничего, у него желудок все переварит. То есть вамачара, это означает, йогин может силой созерцания, упасаны и присутствия трансмутировать в своем теле энергии. Любые энергии из Муладхары, из Свадистаны, Манипуры, ввести их в центральный канал. Соответственно, когда он в себе их может увидеть и трансмутировать, он может и снаружи, когда они к нему соприкоснутся с ним, он не отождествится, не подпадет под их влияние. Растворит, преобразит в божеств, а значит, не войдет в чрево. Значит, над ним они больше не властны. Не войдет в следующей жизни в чрево, когда увидит какие-то сансарные энергии, совокупляющихся мужчин и женщин, энергии семьи, привязанности, родовые кармы. Потому что в его сознании они увидены чисто, и растворены в пустоту. У него сила преображения нарастает. И когда эта сила достаточно накапливается, наступает сиддханта-чара. Это означает, он может получать контроль над пятью элементами, над тонким телом, и три силы джняна, ичха, крия в его власти. Практика смещается в управлении реальностью в ситхи тонкого тела, в нидра-янтру, в йогу иллюзорного тела, йогу света, в очень сложные вещи, даже непонятные людям, в преображение, трансмутацию пяти элементов. И в конце концов, когда все это завершается в едином вкусе, открывается подлинный лик Бога, единый вкус. Чистое видение, абсолютно полностью чистое, когда все становится одним неделимым пространством света. Называется каула-чара, или поведение собаки-свиньи. То есть выражение самарасья-видди, единого вкуса. И вот так йогин осуществляет путешествие по семи стадиям сознания, когда лики Бога для него становятся все ближе, ближе, яснее и яснее.
Поэтому вся эта вселенная, движущаяся и неподвижная, наполнена Шивой и состоит из Шивы. С ним вместе является и от него неотделимо, как змея от веревки. Мир сияет в Шиве, в котором нет никаких различий, и который есть вечность, сознание и блаженство. Как змея видится в веревке, серебро в раковине, очертания вора видятся ночью в столбе, вода в мираже, город Гандхарвов в небесах. Как дерево существует, приняв форму листьев, ветвей и так далее, так и единый Шива проявляется в форме земли и прочих элементов творения.
Стоп. Созерцать с одной стороны, исследовать свое «я», отделять от того, что «я» не является, например, практикуя атмавичару, добиваться все более глубокого уровня атмавичары. Через Махашанти углубляя свою атмавичару, через атмавичару в движении, отделяя чувство «я» как наблюдающее сознание от чувств, мыслей, эмоций и от эго. Одновременно йогин всегда ищет Бога, сонастраивается на Бога. Поэтому атмавичара – это не только углубление вовнутрь, это также исследование вовне. Когда атмавичара разворачивается наружу, это уже называется брахмавичара. Брахмавичара означает, мы постоянно исследуем брахмана, божественную реальность, в форме Ишвары, в форме Иштадеваты, в форме древоприбежища, через гуру-йогу и через любые внешние вещи. Брахмавичара и атмавичара – это взаимодействие Дживы и Ишвары, души и Бога. И результатом такого взаимодействия должно быть полное очищение кармы и саюджья мукти. Поэтому очень важно взращивать веру, чистую преданность, полагание на древоприбежище, иштадевата йогу, гуру йогу, привносить дух бхакти во все жизненные связи и отношения. Тогда работа перестает быть работой, а становится карма-йогой. Тогда события и ситуации перестают быть обыденными, мирскими, а являются божественным даршаном, благословением Бога. Сначала мы это не совсем распознаем, но со временем мы распознаем игру Бога во всех проявлениях. Например, нам кажется, что это мы сами по собственному желанию пришли к гуру, стали учениками, приняли саньясу. Но через некоторое время мы обнаружим, что без Бога здесь точно не обошлось. Что это Он нас изнутри вел нас. Конечно, у нас тоже есть своя свобода воли, мы где-то принимали участие. Но без Него тут точно не могло обойтись никак. Вот. Более того, его участие здесь гораздо больше. Ну, например, мы родились, но родились ли мы сами по своей воле здесь? Мы же сами себе тело не создавали. Это как-то высшие силы создали тело, и родители тоже не особо создавали. Они приняли участие в этом. Ну, в общем, они не скажут, мы тебе ДНК такую сделали. Там желудок создали, мозг там сделали, нейронные сети пятого поколения и так далее. Люди только пытаются моделировать, но они никогда не смогут это делать. То есть это было создано превосходящими нас божественными силами. Мы в этом принимали какое-то пассивное участие. Таким же образом и наш духовный путь со временем он обнаруживается как игра Бога, как сила Бога и благословение Бога. То есть Шива внутри нас ищет, играя сам себя, прячется сам от себя, благословляет. И, например, дикша означает, Шива признал, что вы его поймали, что вы его нашли, и этот акт был зафиксирован. Когда вы получаете дикшу, как бы он уже немного понял, что от вас уже не отвертеться, и это закреплено. И вот дикша переводится как диета, означает «дается знание», и кшиете. Кшиете означает «разрушается неведение». Поэтому во время дикши мы получаем духовное имя, получаем мантру, берем обязательство, врата, самай, и получаем прямое видение, передачу. Хотя не сразу ее ощущаем, и многократно потом еще и еще ее получаем. Это означает, что, так сказать, наш контакт с Шивой узнан официально. И затем это божество внутри нас должно дальше расти, углубляться.
Стхала преданный – телесное воплощение Линги. Хотя Шанкара, Парамешвара, и присутствует во всем мире, являясь его атманом, все же особо сияет он в лотосе сердец преданных – Бхакт.
В лотосе сердец преданных Бхакт сияет Шива. Даже в лотосе сердец непреданных он сияет. Просто они об этом не знают. А преданные, то есть садху, об этом догадываются уже. Поэтому мы должны уважать садху, мы должны почитать садху, но каждого в соответствии с его положением. Но в душе, не разделяя, всем высказывать уважение. То есть даже если это начинающий садху, вам не обязательно слушать его мнение, оно может быть глупым вообще. Но в душе ум. Но его внутренний свет его сердца вы должны почитать. Это и есть чистое видение. Любого человека даже. Вы можете не принимать его мнение. Его мнение может быть обусловленным, сансарным. Оно вам ни к чему. Но свет его душе надо почитать. Это и есть почитание Шивы. Поэтому чистое видение, оно происходит из того, что мы помним об этом факте, и мы его всегда учитываем в нашей жизни.
Он особым образом пребывает на горах Кайласа, Мандара, в Гималаях, на горе Меру и в сердцах своих почитателей. Как всеобщий атман, разделившись, живет во всех телах, так же и Шанкара вечно сияет в сердцах своих преданных. О, Рудра, это твое благоприятное тело в форме линги, мирного и безгрешного, вечно сияет в сердцах тех, кто принадлежит тебе, так говорят вечные Шрути. В чистых, не привязанных к мирскому бытию, обладающих способностью к развлечению, носящих знак Шивы, в сердцах таких великих людей обитает Шива, вселенский атман. Парамешвара вечно светится внутри Махешвар, постоянно удовлетворенных, разрушивших знанием плоды кармы. Махешвара, не имеющий привязанности к другим богам, кроме Шивы, полностью погруженный в поклонение своему Ишта-линге, становится прасади, когда осознает этот мир как проявление Шивы.
Главной практикой для нас, когда мы выходим на уровень Анутара-тантры, является поддержание естественной осознанности. И естественная осознанность, она включает как самоосознание, осознание своей внутренней сущности, так и осознание Бога, так и осознание энергии, шакти снаружи. Естественная осознанность, сахаджа, объединяет дживу и ишвару. Объединяет Турью и Майю, внешнюю энергию, если это естественная осознанность, истинно глубокая. Все различные методы созерцания, поклонения, упасаны, они завершаются в естественной осознанности, как в кульминационной колеснице. Поэтому ее называют вершиной всех учений, сахаджаяна, путь естественного состояния. Здесь наша личная созерцательная практика, самоотдача, преданность и божественная милость все соединяются в нераздельном состоянии. Теперь все это одно. Если раньше наша практика была это одно, божественная милость это другое, преданность Бхакти была фиксирована только у алтаря в определенные моменты, атма-вичара было одно, брахма-вичара было другое, то в естественной осознанности, в кульминационной колеснице сахаджаяны ситха все это становится единым. Поэтому это тоже аспект единого вкуса. Единый вкус означает, что в сахадже все завершается, как реки с гор стекают и соединяются в одном тривене, в одном месте, где происходит слияние всех рек. И мы должны научиться сводить все методы, все учения, все подходы, все бхавы и все ачары к сахаджаяне, к такой естественной осознанности. Все ритуалы, все бхавы и состояния. И тот, кто может их свести к естественной осознанности, по-настоящему становится кандидатом на освобождение и настоящим мастером. И на этом пути мы хорошо должны прояснить, что есть воззрение, что есть созерцание, что есть провидение, что есть семь земель мудрости, что есть 16 стадий осознавания, что есть семь ачар, так, чтобы все это было сведено к единому. И тогда бхакти-йога, джняна-йога соединяются. Мы непрерывно поклоняемся Богу, и мы непрерывно пребываем в самоосознании. И наше самоосознание нераздельно с Богом. Это сложнее пережить, чем объяснить словами. Вернее, проще пережить, чем объяснить словами.
Семь внутренних стхал в прасаде стхали. Агастья сказал: «Ты описал Махешвару как того, чья практика состоит в преданности линги и так далее. О предводитель ганов, как такой преданный начинает зваться прасаде?» Ренука сказал: «Когда путы грехов Махешвары разрушаются благодаря его неизменной преданности линги, тогда он начинает зваться прасаде, так как ум его спокоен».
Прасади означает тот, кто пребывает в благословении, наполненный благодатью. Какое-то время мы практикуем в состоянии без благодати. Вся сансарная жизнь – это точно безблагодатная. Мирской человек редко переживает моменты, даже иногда быстротечного самадхи, но не замечает их, поэтому они никогда не остаются в его памяти. На пике чувственных удовольствий, в миг страха, испуга, каких-то сильных эмоций он погружается в недвойственное состояние, но мгновенно из него выпадает. Но иногда он может чувствовать ананду, но в общем это безблагодатное состояние. Поэтому в миру люди много страдают, много ссорятся, много соперничают, много завидуют. Нельзя сказать, что современный мир погружен в любовь, счастье, радость и сострадание. Это ложь. Нет, современный мир погружен в зависть, в соперничество, алчность, различные виды гнева, различные виды привязанности и многообразные формы неведения. Это никто не будет отрицать. Никто не говорит, что мы живем в прекрасном таком волшебном мире. Тот, кто так думает, ему сразу скажут: ты сними розовые очки, посмотри на мир. Современный мир – это место жадности, алчности, соперничества, привязанности, сильных клеш. Безблагодатный мир. Полностью безблагодатный. И вы можете сами в этом убедиться. Достаточно на рынок сходить, в любой магазин, куда-нибудь еще. Но жизнь садху – это немножко благодати. Считается, что поначалу садху получает первый импульс благодати. На первых порах он получает этот первый импульс. Этот первый импульс дается ему Шивой в надежде на то, что он сам начинает практиковать и сам предпринимает садхану, тапасию, духовную дисциплину, продвигается. Но когда он продвигается дальше, этот первый импульс обязательно иссякает. Этот первый импульс приходит от дхармы, от гуру, от иштадеваты, ну, от кого-то из них. Все это одно, но он как-то приходит и от собственного «я». Но через некоторое время заряда этого первого импульса, он заканчивается, может быть, 3 года, 6 лет. А затем обнажаются тонкие глубинные кармы, и внезапно садху обнаруживает, что первичная благодать ушла, новая не получена, а карма она есть. И в это время он практикует без благодати, если он только не обладатель великих заслуг. Только на вере, только на данных обетах и клятвах, только на изучении текстов, только на самодисциплине и распорядке, ну и на чувстве долга. Еще на понимании все равно-то деваться некуда из сансары. Непостоянство и прочее. Но он может и не чувствовать радости от духовной практики. Но если он мудрый, он практикует и без радости. Он практикует, потому что так же, как мирской человек понимает, надо ходить на работу, денег не будет, детей нечем кормить, квартиру нечего платить, надо. Так и садху понимает, практиковать не будешь, сева не будешь делать, изучать садху, сам останешься ни с чем. Вот. То же самое. Но это все безблагодатный период. Иногда вот христиане особенно часто описывают, что там у них страдания, поиски Бога, безверие, скорби называется тоже. Многие называют это каменистая пустыня души, период такой безблагодатный. В йоге это называется второй период, время боли. Если у вас заслуг достаточно, это время проходит так нормально. Вы не слишком переживаете. Даже и боли никакой не чувствуете. Но если мало заслуг, это может приносить страдания даже. И здесь нужна вера, бесстрашие. Просто надо, как говорит Васиштха, сцепив зубы, упорно идти вперед. И все. Вот. Вера качество. Качество йога-героя. Герой не боится. Да, препятствия враги садху. Садху врагов не боится. И все. Но по мере очищения благодать снова приходит. Но это уже его собственная, заработанная благодать. И она понемногу снова начинает приходить, если клеши очищены, эго усмирено, ум усмирен. Если сердце открылось, если любовь, вера, преданность, чистота, прибежище, связь с прибежищем, тогда объекты прибежища гуру-йога начинают давать плоды. Они начинают посылать ему свою благодатную энергию. И уровень благодати не только восстанавливается, он начинает увеличиваться. Это очень важно для садху понимать эти стадии.
В этой прасаде стхале, возвещающей его величие, существует 7 различных внутренних стхал. Эти 7 внутренних стхал таковы. Стхала умиротворенность, прасади стхала. Стхала величие. О великий святой, я опишу тебе их характеристики по порядку. Стхала милость. Чистота ума, как отличительная черта, зовется прасада. Она достижима лишь по милости Шивы, воплощенного в линге. Вещь, предложенная Шиве, — это знак милости, прасада Шивы. То, что осталось после подношения Шиве, является причиной ментальной чистоты шиваитов. Тот зовется прасаде, кто желает достичь умиротворенности ума и потребляет для этого прасаду Шивы, являющейся причиной чистого знания.
Садху должен есть только прасад Шивы, то есть только пищу предложенную, освященную и преображенную. В чем смысл? В том, что когда пища предложена и преображена, она является нектаром. Нектар очищает, она несет в себе сатвик-пхаву. Сатвик-пхава, входя в тело, очищает наш внутренний раджас. Я знал одного вайшнава в юности, он там ел прасад, и потом слышал, что от поедания прасада растет духовное тело. Жалко, что это мое духовное тело не растет, прасада столько съел. Но на самом деле надо понимать мистику этого. Как, да, может духовное тело расти от поедания прасада, если прасад освящен, и, например, вы выполняете ритуал манасик, манасик пуджи во время поедания прасада, преображаете прасад в нектар, концентрируетесь на дататрее в манипура чакре, сами преображаетесь во второго дататрею, в тхьян-девату, а дататрея перед вами джньян-девата, очистив пищу предварительно, краткой мантрой или более полной, предлагаете дататрея, то ваше тело ест на физическом уровне, а на ментальном уровне дататрея получая нектар, и вы ему в форме Дататрии тоже предлагаете, тогда ваше иллюзорное тело укрепляется и нарастает. Да, вот такого поедания просада духовное тело может расти, и вы очищаетесь. Все эти процессы в тонком теле у вас активируются. Если вы кушаете трижды в день – это полноценная садхана. Да. Но даже если вы в стиле йоги иллюзорного тела таким образом не визуализируете, а просто освещаете просад и едите его с мантрой, с мыслью, что это просад Шивы, это тоже вас очищает. Очень важно, с каким умонастроением мы едим просад.
Говорят, что для всех именно через чистоту пищи достигается чистота элементов, татв. Та пища чиста, которая была предложена Шиве. Именно тот, кто всегда употребляет такую пищу и кто предан линге, обретает несравненную умиротворенность ума, а она, в свою очередь, является причиной знания. Всякий объект, который получен для собственного удовольствия, должен быть сперва предложен Шиве, а уж затем использован. Так достигнешь самоочищения.
Стоп. Если мы не предлагаем что-либо Шиве, что-либо Богу, что мы получаем, это тоже становится нашей кармой. То, что не отдано, нами присвоено. А как карма может развернуться, сложно понять. Поэтому принцип такой – все предлагаем. В монашестве все проще, поскольку мы не имеем личной собственности. Что-то получили, предложили Шиве в форме управляющего. Все, не беспокоит вас. Монашеская вина хорошо защищает от лишней кармы садху. Чтобы монах не накопил кучу добра материального за свою монашескую жизнь, потому что потом с этим добром ему в рай не войти. И умный монах, он знает, что не надо накапливать эту кучу добра, пусть все остается общественным, коллективным. В любой момент можно отдать, все. Гол как сокол, но не привязан, значит чист. Значит, майя не контролирует его. Это не то, что когда садху или священнослужители накапливают много добра, переживают за него, становятся владельцами. Это значит, духовная жизнь снова превратилась в сансару материальную. Садху всегда держится аккуратно с материальной энергией. Даже если владеет чем-то, он использует это только для севы. Лично он не владеет этим. Коллективная собственность.
Дальше. Именно тот, кто всегда употребляет такую пищу и кто предан линге, обретает несравненную умиротворенность ума, а она, в свою очередь, является причиной знания. Любой объект должен быть предложен Богу, вечно совершенному, лекарю тех, кто страдает от болезни перерождений. Затем этот
перерождение – это болезнь. А Шива – это лучший лекарь. Как медики говорят, нет здоровых людей, есть недообследованные. И говорят, был бы человек, диагноз найдется. Ну, каждой душе уже диагноз есть. Она родилась здесь. Вот. Самая главная болезнь – это неведение. Когда мы все предлагаем, все, что в этом неведении происходит, все, что мы получаем, когда мы предлагаем Богу, Шива выступает здесь в роли Вайдянатхи, владыки целителей, глава ассоциации вселенских целителей, который всю эту болезнь уничтожает внутри нас.
Дальше. Затем этот предмет можно использовать как дарованную Шивой милость, просад. Теперь этот объект стал лекарством от перерождений. Прасада, милость Шивы, является причиной здоровья, очищает ум и чувства. Прасада, как лекарство, поднимает людей после великой болезни, выражающейся в трех видах страданий. Прасада – причина ясности знания, средство, предотвращающее деградацию человека, дверь, через которую нисходит знание. Она – причина устранения заблуждений. Она – источник состояния отрешенности, усилитель великого блаженства. Прасада недостижима для тех, чьи умы полны грехов. Ее легко обретают те, чья карма чиста. Прасаду принимали Брахма, Вишну и прочие божества, Васиштха и другие мудрецы. Все те, кто стремится к совершенству, должны принимать еду и прочие подношения, которые вкушал Шива.
Oh.